Окей. Хорошо. Мир вам, братья и сестры. Знаете, я думаю, что, наверное, у многих из вас, если не у всех, когда мы приходим в церковь, слушаем Слово Божие, и что говорят, и что читают. Спасибо большое. Я привык к большой Библии. Спасибо. И что-то особо запоминается, да? Вот особо запоминается что-то. Я не знаю, насколько мы запоминаем книгу Второзакония, потому что или мы соглашаемся со всем, или не соглашаемся. Ну, если вы что-то говорите, советуете, то мы обращаем на это внимание. Я почему это говорю? Потому что до прошлого воскресенья я нахожусь, с прошлого воскресенья я нахожусь под впечатлением прочитанных слов и сказанных слов двумя проповедниками, и они как-то остались в моей памяти, эти слова. И они не то, чтобы просто так. И когда мы слушаем слово, и когда оно остается в памяти, значит, Бог что-то хочет нам особое сказать. И я помню, как братья говорили о верности Богу и о основании нашей веры. Вот такая была проповедь на прошлое воскресенье, говорили молодые братья. И я подумал, что действительно, почему мы так часто слушаем, казалось, знакомые слова. Я сделал для себя вывод. Если то знакомое слово, которое я слышал, которое я читал много раз, но вдруг оно зазвучало для меня лично, я должен обратить внимание на свое состояние. Сегодня, когда вышел брат читать из послания к Коринфянам, 15 глава, да, начал читать, и мне тоже почему-то осталось в памяти, наверное, на этом же фоне, осталось в памяти вот два слова. «Если не тщетно уверовали». Я вдруг сижу, и, как обычно, проповедники перед самым выходом волнуются. Я не думаю, что есть такие проповедники, которые не волнуются. Я там читаю то, что приготовил, как-то, чтобы оно осталось еще более в памяти, и вдруг это слово звучит, если не тщетно уверовали. Я думаю, почему оно так звучит для меня сегодня? Ведь брат читал несколько стихов. Я поделюсь своим таким выводом. Если это для меня звучит, знакомое слово, и оно звучит, вдруг выделилось, я должен обратить внимание на свое состояние. Если нещетно уверовали. Как это нещетно уверовали? Я вспомнил, что мы сегодня будем говорить о Второзаконии. Второзаконии, 27 глава. 27 глава, это завершающие слова Моисея народу израильскому. И когда прочитал эти слова, брат, если нещадно уверовали, то я вдруг вспомнил. А ведь Моисей переживал о тех людях, которым он говорил, и которые вот-вот должны вступить в землю, обещанную Богом, без своих родителей. Без своих родителей. Без своих отцов, без своих матерей. Это катастрофа, не так ли? Это большая катастрофа. Все они умерли. Умерли не просто, а умерли в неверии. И это страшно. Ну, вначале они уверовали или нет? Конечно, уверовали. Если бы они не поверили Моисею, они бы не пошли. Но очень скоро начали проявляться те действия, которые не свойственны верующему человеку. Если не тщетно уверовали, могу ли я прожить всю свою жизнь и сказать что-то не так? Или в чем-то разочароваться? Как печально слышать слова, когда тебе кто-то говорит: «Дорогой, я в тебя разочарован». Да? Мы когда-то говорили такое? Я не знаю. Нам когда-то говорили такое? Не говорили. Я очень печален от этого. Я помню, кто говорил и как говорили. Я в тебе разочарован. Может быть, не совсем правильно воспринял какие-то действия этот человек. Может быть, чего-то большего ожидал. А может быть, просто хотел, подчеркнуть какой-то недостаток или просто выразить действительно свое вот такое состояние, так, как он понял какие-то действия. Друзья дорогие, книга Второзакония, это написано за несколько тысяч до нашего времени лет, да, но она звучит очень явственно, очень серьезно и очень как образы. И Новый Завет говорит о том, что это образы для нас, для того, чтобы мы не повторяли плохое. Некоторые люди говорят, Библия, которые критики Библии, они говорят, если бы Библия была написана в таком стиле, чтобы отмечать только хорошие действия, была бы ли это правда? Нет. А сегодня прозвучало, что такое правдивый человек. Это праведный человек, это человек, который делает правду. Священное Писание очень конкретно отвечает. Оно не перечисляет, что должен делать праведный человек. Оно не сразу, не так часто перечисляет, а просто говорит, праведный это тот, который делает правду. Человек, который читает Священное Писание, он знает, когда мы сделали правду, а когда мы сделали неправду. Он знает, и дай Бог, чтобы, услышав слово, которое нас касается, мы могли исправиться, так угодно Богу. Итак, книга Второзакония, 27 глава. «И заповедал Моисей и старейшины сынов Израилевых народу, говоря, исполняйте все заповеди, которые заповедую вам ныне. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Господь Бог дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью, и напиши на камнях этих все слова закона этого, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Господь Бог твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Господь Бог отцов твоих. Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня на горе Гавал, и обмажьте их известью, и устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, не поднимая на них желез. Из камней цельных устрой жертвенник Господу Богу твоему, и возноси на нем все сожжения Господу Богу твоему, и приноси жертвы мирные, и ешьте там, и веселитесь пред Господом Богом твоим, и напиши на камнях все слова закона этого, выгравируй их тщательно. И сказал Моисей и священники, левиты всему Израилю, говоря, «Внимай и слушай, Израиль, в день этот ты сделался народом Господа Бога твоего». Аминь. Довольно интересное повеление. Очень интересное повеление. Тем интереснее, что уже был свиток закона. Уже были каменные скрижали там в ковчеге, где было 10 заповедей. Казалось бы, что еще? В продолжении 40 лет Моисей учил народ. В продолжении 40 лет они друг другу передавали те величественные истории славы и могущества Господня. Те чудесные события, которые они переживали. Те все ситуации, которые Господь являл свою особую силу, особую руку, свою могущественную руку, спасающую, милующую руку. И вдруг Моисей говорит, когда перейдешь Иордан и вступишь в эту землю обещанную, она уже была видна, она уже была доступна, она ожидала этих людей, это новое поколение. И вдруг Моисей говорит, дальше мы будем в следующий раз читать опять эту главу, и там дальше идет довольно тоже такое интересное событие, очень важное событие, простите, не интересное, а важное событие. И вдруг Моисей говорит народу, когда ты перейдешь и вступишь в эту землю, и когда вы все там окажетесь, то на горе Гавал, это небольшая возвышенность, поставь себе большие камни. Богословы говорят, что это не просто были камни, это были камни в виде столпов, каменных столбов. Может быть так, может быть не так. Но написано «большие камни». Значит, большие камни надо было туда воздвигнуть на гору, надо было как-то их доставить туда. И напиши, обмажь их известью. Богословы говорят, исследовали, что это была специальная штукатурка, которая была применяема в Египте для того, чтобы отделывать здания там, или какие-то еще камни памятные, на которые можно было писать. Она была белого цвета. И напиши так книги, из книги закона, слова закона, чтобы читающий мог прочитать, чтобы было явственно, чтобы было видно, чтобы каждый, проходящий мимо этой возвышенности, мог видеть слова закона, мог прочесть слова закона. Значит, люди умели читать, не правда ли? Люди уже научились читать. Это был большой прогресс. Но это так. Для того, чтобы эти слова закона были напоминанием о том, как нужно жить в этой новой земле. Знаете, я подумал себе, ну действительно, великая забота и милость Божия. Ну недостаточно ли того, что есть 10 заповедей, 10 скрижалей каменных, недостаточно ли того, что они имели закон, что они часто приносили жертвоприношения, зная закон, зная правила. Но Господь настолько милостив был к ним, настолько пытался их защитить от влияния, как сегодня тоже повторялось, влияние тех народов, с которыми они будут соприкасаться, чтобы они не уходили от заповедей Божьих. Настолько Господь заботился, чтобы каждый день, каждый раз, когда человек выходит на возвышенности, были эти камни огромные, и на них слова закона. Даже, может быть, человек был очень далеко, но он видел эту возвышенность и знал, что там есть камни, и на них слова закона. А сегодня как я веду себя и как я вчера повел себя? Мы видим в этом величайшую милость Господа. Мы видим в том, что Господь не хочет смерти грешника. Мы видим в том, что Господь помышляет о том, чтобы спасти и тех, которые в будущем очень скоро отступят. Мы когда дальше будем читать эту главу, в следующий раз, если даст Бог, то мы увидим, что Господь идет дальше. Господь дает довольно такие эксклюзивные, особые повеления, где должны быть произносимы особые слова. Но и здесь великая забота Бога, чтобы каждый день проходящий человек, проходящий иудей, который вышел из этой пустыни и вошли в эту землю, они, проходя, понимали, видели, читали или подходили ближе, читали, считывали эти надписи. Это удивительная забота Божия. Это удивительная милость Божия. Я подумал, сегодня то же самое происходит с нами. Многие из нас знают из детства Священное Писание, не так ли? Ну, знают, слышали о нем, читали. Кому-то особо дал Бог особую милость родиться в семье верующих. И сегодня можно тоже применить вот это правило, которое написал Господь для народа израильского. Ведь мы тоже приходим в церковь, мы тоже приходим слушать Слово Божие. И это часто, кто имеет возможность, может прийти несколько раз в течение недели, не так ли? Мы слушаем Слово Божие. Это ли не похоже на те большие камни, на которых написаны слова заповеди? Это похоже. Поэтому я в самом начале говорил, что-то особое запоминается, какие-то слова, какие-то выражения, может быть, самые короткие слова из Библии, но они запоминаются нам, и они остаются в нашей памяти. И это забота Божия, друзья дорогие. Это Его забота, это Его попечение о том, чтобы мы, начавши путь, не напрасно уверовали, не тщетно уверовали, чтобы мы до конца совершили путь веры. Чтобы мы до конца сохранили веру, это нелегко, это нелегко. Один человек сказал, после того, как принял крещение, это была целая семья, и одна из них, было несколько сестер, очень, очень верующая мама, И одна из сестер подходит и говорит: «Вы знаете, с тех пор, как я приняла крещение и стала членом церкви, в моей жизни начали появляться какие-то, ну, какие-то неприятности. Почему это так?» Когда она это сказала, я поначалу не мог дать ей ответа. Но мы говорили о том, о другом, и как-то постепенно. А потом пришло на память. Я сказал: «Знаете, я думаю, что это Бог показывает наше несовершенство относительно того, какие мы должны быть». Она говорит: «Каждый раз, когда я прихожу в церковь, я чувствую, что слово звучит ко мне так, что я, простите, что я должна что-то изменять». Я говорю: «Послушайте, вы знаете, что вам нужно изменить?» Она говорит: «Да, я знаю». Я говорю: «Почему вы не изменяете это?» Она говорит: «Ну, не все так сразу получается». Я ей посоветовал просто читать Слово Божие. Когда вы будете читать Слово Божие, у вас будет появляться сила. У вас будет появляться желание поступать по Слову Божию. Когда проходили это верующие иудеи, спасенные уже в этой новой земле, они смотрели на эту возвышенность, на эту гору Гевал. Они видели эти камни или не знали, что там эти камни. И когда они задумали что-то не то, что нужно следовать не по закону, наверное, они передумывали. Наверное, они передумывали. Не так ли бывает с нами, друзья дорогие, когда нас посещают какие-то особые переживания, то ли внутренние, то ли внешние, и мы часто не знаем выхода, и мы правильно делаем, если обращаемся к Слову Божьему. И оно нас направляет, оно нас научает, как нам повести себя, как нам сделать, как нам повести себя, как нам сказать то или другое, или вообще ничего не сказать, может быть. Вот это Слово Божие, оно учит, оно дает нам праведность. Камни завета, я бы так назвал нашу сегодняшнюю беседу. Это камни завета. Камни завета, знаете, если взять историю и посмотреть на ветки или на Новый Завет, то мы увидим очень много важных событий, которые связаны с камнями. Очень много важных событий, которые связаны с камнями. Ну вот даже наша группа Авенезер, да, она тоже связана с небольшим, может быть, таким камнем. Да? Один человек взял этот камень и что-то с ним сделал, да? Вот давайте мы прочтем, для того, чтобы это было более убедительно. Первая книга Царств, седьмая глава, первая книга Царств, седьмая глава и 12 стих. И смотрите, как один человек, Божий человек, последовал этому доброму примеру, взял пример с книги Второзакония. «И взял Самуил один камень и поставил между Масифой и между Сеном, и назвал его Авенезер, и сказал: до этого места помог нам Господь». Это что было за событие такое? Это что было за такое важное событие? А дальше 13 стих говорится: «Так усмирены были филистимляне, и не стали более ходить в пределы Израилева, и была рука Господня на филистимлянах во все дни Самуила». Да, прекрасный памятник, прекрасный знак, прекрасные воспоминания, прекрасные действия Господня. И, наверное, этот камень долго оставался тоже вот таким безгласным свидетелем. На нем, похоже, на нем не было никаких надписей, но все знали, что это была победа над филистимлянами. Это было большое чудо, что Господь запретил этому буйному, воинственному народу тревожить Израиль. Но это сделал Самуил. Почему это сделал Самуил? Почему это не сделал кто-то другой? Почему это не сделал человек, который обладал какой-то силой, хороший воин, сильный воин? Это сделал Самуил для того, чтобы люди знали, что Бог есть помощь. И можно назвать это событие камень помощи, не так ли? Это сделал Самуил, это сделал верующий человек. Знаете, когда мы вспоминаем нашу жизнь, когда мы проверяем его, нашу жизнь, то, наверное, если бы было вот такое как-то, ну, традиция, или мы жили в других условиях, более таких просторных, то, я думаю, тоже в нашем дворе, или в нашем поместье, или в нашем доме, или в нашей палатке, или возле, или на нашем гардене, огороде, мы бы тоже поставили какие-то памятные знаки, которые были в нашей жизни, не так ли? И сказали бы, вот этот камень... Этот камень я поставил тогда, когда, ну, я обратился к Богу. Вот этот камень я поставил. Потом, если бы нас спросили наши внуки или правнуки, а что это еще за там вот такие интересные камни, мы бы, наверное, тоже рассказали. Это хорошая традиция. Но сегодня у нас другое есть. У нас есть Слово Божие. У нас есть Слово истины. У нас есть фундамент. Это действительно, который учит нас, и с которым мы можем поделиться с нашими внуками, с нашими детьми и рассказать им. Сегодня одна из внучек меня спрашивает: «Дедушка, о чем ты молился?» Когда было утреннее служение, когда совершалось причастие. Я так на нее посмотрел и думаю, вроде она как-то в своем мире находится, хотя сидит рядом. Я говорю, я молился о том, чтобы Господь простил мои грехи. Она посмотрела на меня. Я не знаю, насколько был удовлетворен ей мой ответ. Она спросила рядом сидящую бабушку, мою жену: «А ты, бабушка, о чем молилась?» Она говорит: «Я благодарила Бога». Я не знаю, что дальше этот уже взрослый ребенок подумал, но я подумал другое, почему она спрашивает меня? Почему она спрашивает, что ее тревожит, что она хочет узнать, какой она хочет сделать вывод? Я ей не спросил. Я думаю, что она придет время, она скажет сама, почему она спрашивала и что ее забеспокоило. Я подумал, как это похоже на то, если бы мы жили в патриархальные времена, и у нас где-то возле нашей палатки, возле нашего шалаша был какой-то особый камень. Да они бы спросили, что это за камень, дедушка? Чтобы мы ответили, это камень, когда, может быть, я не исполнил то, что сказал Господь. И надо это честно говорить. Надо честно сказать. И я помню это. Братья и сестры, мы хорошо помним там, где мы поступаем неправо. Мы точно хорошо помним. И хорошо, если есть возможность исправиться. Хорошо, если этот камень можно покрыть, извести, написать: «Я исправился». Это было бы очень хорошо. Я не знаю, Библия не говорит, сколько времени были эти камни на горе Гевал, сколько времени они там были, сколько они там стояли. Но Библия говорит дальше, и очень скоро начало исполняться не то, что Господь хотел для Израиля, а то, что он предрек. Если мы читаем книгу пророка Исаии, то вы там встретите, какие трудности постигли Израиля. И как будто бы Господь напрасно говорил, что нужно ставить камни, нужно писать надписи, как будто бы напрасно Господь действовал в своем могуществе и величии, как будто бы напрасно Господь делал то, что необходимо было сделать. И народ отвратился. Но не все отвратились, были верные люди. Были те люди, которые соблюдали и жили по словам Бога Господа. Сегодня многие задают вопросы в этой великой могущественной стране Америки. Совершаются такие дела, которые очень-очень-очень плохие. И Господь милует эту страну. Есть та группа людей, которые денно и ношно молятся. Молится о том, чтобы Господь помиловал и продлил дни благоденствия для того, чтобы еще многие обратили внимание на Слово Божие. Камни. Камни спасения, камни обетования. Мы можем вспомнить еще более ранние патриархальные времена книги «Бытие». Там тоже есть интересные события. Помните одного человека, который попал в интересную, довольно интересную ситуацию, и он повел себя довольно правильно, хотя его поступки, скажем, труднообъяснимы, но впоследствии он повел себя очень правильно. И это показывало, что он был верующим человеком. Если мы прочтем книгу «Бытие», из книги «Бытие» 31 глава, 45 стих. Там произошло такое событие. И отвечал, 43 стиха, и отвечал Лаван и сказал Иакову: «Дочери, мои дочери, дети, мои дети, скот, мой скот, и все, что ты видишь, это мое. Могу ли я что сделать теперь с дочерьми моими и с детьми их, которые рождены ими? Теперь заключим союз, и я, и ты, и это будет свидетельством между мною и тобою». Это Лаван говорит. «И взял Иаков камень и поставил его памятником. И сказал Иаков родственникам своим: наберите камней. И они взяли камней и сделали холм, и ели на холме». Вот такое тоже нетрадиционное решение, да? Слушайте, ну там никто не собирался жить, там никто не собирался находиться. Но вот произошла вот такое конфликтная ситуация, мы будем говорить современным языком, да? Конфликтная ситуация. Так получилось, что, само слово Иаков, это в общем-то, как бы хитрый человек, да? Ну, нестандартные действия его. Он хотел добиваться вот Божьего, но чисто человеческим путем. Не будем осуждать его. Я думаю, что, наверное, многие из нас испытывали такой способ тоже, да? Вот применять какие-то человеческие действия. Но Бог видел его хорошее желание. Действия были неверные, не очень, не похвальные, но стремление было, направление было правильное. И Бог помогал ему в этом. Но здесь он поступил очень правильно. И здесь вот этот камень, который взял он, а потом еще больше, это было конец их конфликта. Это было конец конфликта. То есть можно назвать камень памяти или камень мира. Я не знаю, как потом дальше развивались события. Но люди правильно пришли к какому-то решению, да? Чтобы это не продолжалось, чтобы это не передавалось их детям, их родственникам. Они жили там, в пути, или на полпути, или в этой пустынной местности, оставив вот такой памятник. Я думаю, что это не было таким пустынным местом. Наверное, это была какая-то дорога, которая соединяла эти селения, эти тогдашние, может быть, племена. И люди проходили, обращали внимание и говорили: вот эта горка камней, здесь произошло примирение двух людей. И здесь они разошлись мирно. Друзья дорогие, интересно, просто. Да, просто Священное Писание повествует, но надежно. Просто, но надежно. Знаете, когда есть мир или когда нет мира, это видно. Это видно. Это видно, как мы проходим. Это видно, как мы разговариваем. Это видно, как мы даже рядом, может быть, что-то делаем. Это видно. Но эти памятники не так для них. Они, собственно, им же не так были нужны. Я не знаю, приходилось ли еще ходить в гости им друг к другу, Иакову к Лавану или Лаван к Иакову, я не знаю. Но опять-таки люди, проходящие, обращали внимание. Я помню, первый раз я оказался, это много лет, примерно, наверное, лет, ну, наверное, около 30, в Западной Украине. В Западной Украине оказался то ли Закарпатье или Прикарпатье, ну, в общем, где-то так. И когда мы ехали автомобилем, я вдруг увидел то, что я не видел в нашей центральной Украине. Я видел перед небольшими селениями каменные кресты. Большие такие каменные кресты. Я приостановился и спрашиваю своего попутчика, что это такое. Он говорит, я не знаю. Я говорю, ну вы что тут ездили? Он говорит, да, я не обращал внимания. Я говорю, ну как же вы не обратили внимания на крест? Ну, потом мы начали расспрашивать, начали, ну, как-то нам объяснили, что это село, это принадлежит Христу, как-то христианское, ну, вот как-то так. Ну, были такие памятники, да? Это о чем-то говорило. Это обращало внимание. Дальше Священное Писание говорит больше еще. И на каждый раз, когда вот были примерно такие события, тот же Иаков, раньше, когда шел к Лавану, помните, у него случилось, что ему нужно было переночевать, и камень оказался как раз под рукой, и он там интересное произнес, я и ради времени не читаю, он там произнес, что когда, Господи, ты возвратишь меня, когда ты мне благословишь, тоже такой подход, и то здесь будет Дом Божий. Здесь будет Дом Божий, и я тебе дам десятую часть. Тоже интересное такое, да? Ну, это вот такой человек. Но он говорил то, что было у него на сердце перед Богом, и поставил тоже этот камень памятником. Кто к нему когда-то возвращался, непонятно, как это было и дальше. И почему я вспомнил о том, что прошлое воскресенье говорили о нашем утверждении веры, о нашей опоре? Потому что Новый Завет говорит также о том, что мы тоже, наша вера тоже созидается, тоже строится на камень. И камень, мы все знаем, камень же есть Христос, не так ли? Камень есть Христос. И очень красиво, как сегодня уже вспоминали братья, читали, я хотел бы тоже только напомнить нам, что оно значит для нас. Первое послание Петра, вторая глава, 6 и 7 стих. Посмотрите, как здесь красиво сказано. Вторая глава, 6 и 7 стих. «Ибо сказано в Писании», то есть раньше, намного раньше, «Вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Итак, он для нас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, на который сделался главой угла, камень преткновения и камень соблазна». Знаете, когда я читаю вот эти слова, и когда размышляю, я подумал себе, ну как это может быть? Христос является Спасителем, краеугольным камнем нашей веры, краеугольным камнем Церкви, и вдруг кто-то может спотыкаться, кто-то может соблазняться, кто-то может просто, ну, отвергать. А ведь было такое. И Ветхий Завет об этом говорит. Ветхий Завет говорит о том, что люди действительно спотыкались, о том, вместо того, чтобы верить, люди отвергали, вместо того, чтобы доверять. Люди отворачивались от Бога, вместо того, чтобы направляться к Нему. Сегодня так же происходит со Христом и с Его учением. Один Христос является краеугольным камнем. Когда я посмотрел, и это богословская истина, потому что это есть камень спасения для верующих. Я посмотрел, что такое краеугольный камень. Довольно интересное объяснение богословы предлагают. Краеугольный камень – это не только тот камень, который стоит на стыке двух стен. Ну, вот так вот, да? А краеугольный камень – это тот камень, который соединяет две стены, две или больше стен. Две смежных стены, они могут быть две, они будут идти под разным углом. И если эти стены поставлены на хорошем камне, на большом монолите, на цельном, то это здание будет стоять очень и очень твердо и очень долго. Сегодня очень трудно убедить людей, что единственный Христос есть краеугольный камень. Когда вы посмотрите на сегодня, сегодня на иудеев, на их учение, и знаете, когда вы, когда я вот смотрю на их традиции, на их правила, то я подумал себе, ну действительно, ну люди хотят стараться, или стараются, или хотят жить праведно. И как будет с ними дальше? И невольно возникает вопрос, как будет с ними дальше? Но Священное Писание говорит четко и ясно. Итак, он для верующих драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители. Вы посмотрите, какая серьезная логика. Камень, который отвергли строители. То есть люди, которые строили отношения с Богом. Люди, может быть, через которых мы сегодня имеем Священное Писание. Но они отвергли этот основополагающий камень. Они не хотят иметь его памятником в себе. Они не хотят читать на нем слова закона. Да? Они хотят жить по своим принципам. Есть несколько передач, и я в Америке тут тоже нашел несколько передач, и даже мои дети спрашивали, вот как и что. А я сначала тоже не знал, это было примерно год назад, где-то примерно в обеденное время идет хорошая передача на русском языке, прекрасный там говорящий, я буду так говорить, он очень речистый, очень хорошо укладывает. И я когда прослушал, то трудно было сразу заметить, что там есть перекос, субботний перекос, я бы так сказал. Я не сторонник говорить о каких-то других направлениях или вероучениях. Нет, совершенно нет. Я даже не думаю, что было бы правильно говорить о их каких-то недостатках. О их там, ну, неправильных направлениях Евангелия или Слово Божие. Но есть то, о чем невозможно умолчать. Очень красиво человек говорит, очень впечатляюще. Прекрасные данные речи. Все дал Господь, да? Но когда он говорит, и по истечении где-то, наверное, минут 20-25, начинается потихонечку незаметное вкладывание их позиции. Позиции не христианской, позиции, которая построена не на краеугольным каменем. Начинается считывание закона, который написали они по своей воле. Я не знаю, было ли такое время, когда на горе Гавал стерли, может быть, надписи закона, Слово Божие, и написали люди свое, думая, что этого не было. Они просто там оставались, а люди жили, оставались надпись сама по себе, а люди жили сами по себе. Сегодня то же самое. Вам не скажут открыто, знаешь, ну, это то, что ты говоришь, это неправильно, это ересь. Вам очень редко так скажут, или если вообще вам скажут об этом. Почему? Потому что примерно год назад я познакомился с одной верующими иудеями, это муж и жена, он в прошлом занимал очень приличную должность, преподавал в университете религоведение и другие подобные этим предметы. И когда я спросил, о чем, собственно, вы ведете речь, когда вы собираетесь, у них есть небольшая община, он говорит, мы ведем сравнение Ветхого и Нового Завета. Знаете, это когда в прошлом году мы начали книгу «Второзаконие», я подумал, наверное, надо мне пойти, чтобы он все-таки профессор, знает хорошо греческий, знает иврит. Но у меня возник еще один вопрос. В следующий раз, когда мы с ними встретились, я его спросил, а только ли ваше общение состоит из сравнения, или вы... Или это как просто ознакомление, расширение вот, библейского кругозора. Вы говорите слово Евангелие, вы говорите о Христе. Он говорит, только в сравнении. Я даже не стал спрашивать, но у меня не продолжилось желание пойти. Потому что я понял, что есть тут что-то не то. Есть люди пользуются не краеугольным камнем. Люди добавляют что-то свое. Но, друзья дорогие, сегодня я говорю, и когда мы изучали гомилетику, то я запомнил, до сих пор помню несколько принципов. Нам говорили так, что всякая проповедь должна иметь радостную весть. Все, что я сказал, будто бы не очень нас радует, правда? Мы вспоминаем, да, вот этот камень, этот камень не надо было мне ставить, это плохие воспоминания, и надо вообще не ставить ничего, лучше ничего не вспоминать. Надо вспоминать, друзья дорогие, надо вспоминать, и вспоминайте, где вы были, где вы могли поставить хороший памятник, где вы были в тесном общении с Богом, и где было то, что, может быть, никому не хочется сказать, вспоминать. Вспоминайте это, помните это и исправьте это. Знаете, почему так? Потому что проповедь не была бы ценной, если бы Христос говорил только о плохом, только о недостатках человека. Ну, представьте себе, если бы Христос говорил, постоянно напоминал Петру, вот ты когда-то от меня отказался, сделал то и то, или напоминал постоянно Фоме, хотя он его называет неверующим, но я не думаю, что это правильно. Он был верующим. Христос говорил о том, чтобы он не был неверующим, чтобы ничто его не смущало, чтобы постоянно напоминал Фоме Христос, а вот ты вот видишь, ты как-то тогда засомневался, а вот теперь ты как? Христос этого не делал. И знаете, что там было радостным вот, в этом действии, когда Господь сказал о том, чтобы поставили вот, возле камней, там еще одно действие произошло. Это является для нас большой радостью, друзья дорогие, и в Новом Завете. Потому что если бы Христос только напоминал, и Священное Писание напоминало нам о наших недостоинствах, о наших грехах, то какая бы была бы радость спасения, и где выход? Нас просто, по-человечески говоря, загнали в глухой угол и представляет нам наше обвинение. Где выход? А выход, смотрите, какой есть. И устрой там жертвенник Господу Богу твоему, жертвенник из камней, и устрой там, где там? А рядом с этими камнями, с надписями слова закона. Зачем, Господи? А для того, чтобы тот человек, который однажды прочел эти слова закона, и который увидел себя грешным, чтобы он пришел, и там совершил покаяние, жертвоприношение. Вот это радость. Вот Христос является незыблемым краеугольным камнем. Но сегодня мы слышим, не напрасно мы ли уверовали, насколько я праведен, насколько я свят перед Богом. И если бы только было это требование, но не было бы выхода через жертву Иисуса Христа, через Его воскресение, то какая была бы радость спасения? Да никакой бы не было. Потому что каждый день мы, оглядываясь на вчерашний день, на сегодняшний день, и точно мы найдем то ли какое-то желание, то ли слово, то ли намерение, которое не украсило бы нас перед Богом, которое бы не радовало Его. А Христос сегодня является для нас и жертвой, и жертвенником, к которому мы можем прийти и сказать: «Господи, прости меня, помилуй, я сделал очень плохо». Но я хочу жить по Слову Твоему. Да поможет нам Господь. Давайте мы помолимся, поблагодарим Бога за Его великую милость к нам. Аминь.